Глава 46. Послание из тени. Даже возвращаясь пешком во внутренний город, Мэтт совершенно не был уверен, что его план сработает. Он должен сработать, если то, что узнал Мэтт, было правдой. Но на истинность всего услышанного юноша положиться никак не мог. Он не пошел прямиком через овальную площадь перед дворцом, а бродил вокруг этого огромного сооружения по улицам, плавно огибавшим холмы. Золотые купола дворца, высокие и недоступные, сверкали на солнце, будто насмехаясь над юношей. Он обошел почти весь внутренний город и возвращался обратно к площади, когда вдруг увидел то, что искал. Крутой склон, густо пестрящий низкорослыми цветами, поднимался от мостовой к белой стене из грубого камня. Несколько ветвей лиственного дерева высовывались из-за гребня стены, и Мэтт видел за ними кроны других деревьев в саду королевского дворца. «Стену построили так, чтобы она выглядела, как скала», — подумал он, — «а по другую сторону — сад». «Может, Рант и в самом деле правду говорил?» Быстро оглянувшись по сторонам, Мэтт понял, что сейчас он один на этом участке изгибающейся улицы. Плавные повороты не позволяли видеть всю ее протяженность, поэтому стоило поторопиться. Какой-нибудь прохожий мог появиться в любой момент. Мэтт полез вверх по склону, хватаясь за стебли и не обращая внимания на то, что его сапоги мяли и ломали красные и белые соцветия. Неоттесанная, шероховатая поверхность стены была превосходной опорой, и Мэтт легко продвигался вверх, цепляясь за впадины между камнями и уверенно ставя на выступы, обутые в сапоги ноги. «Беспечно с их стороны строить такие стены», — подумал он, карабкаясь все выше. На мгновение это занятие вернуло его мысли к дому, тому походу, который они с Рандом и Перином предприняли, за песчаные холмы к подножью гор Тумана. После возвращения в Эммондов Луг каждый, кто только мог, выдал им по первое число, а Мэтту досталось больше всех, потому как все были убеждены, что это его идея. Но в течение целых трех дней друзья карабкались по скалам, спали под открытым небом и питались яйцами, разоряя гнезда краснохохликов, да толстыми серокрылыми куропатками, подбитыми стрелой или камнем из прощи, да еще кроликами, которых ловили силками. Как же там было весело! Они смеялись, что нисколечко не боятся злосчастья, которое якобы таится в горах, что запросто могли бы отыскать в горах сокровища. Из той экспедиции Мэтт принес домой необычный камень, в который был каким-то образом вдавлен череп рыбы приличных размеров. И еще длинное с белой опушкой перо снежного орла и осколок белого камня величиной с ладонь. Причем камень был будто вырезан в виде человеческого уха. Рант и Перин такого сходства не находили, но Тем Алтор согласился с Мэттом и сказал, что схожесть есть. Пальцы Мэтта выскользнули из мелкой канавки, он потерял равновесие, левая нога, сорвавшись с опоры, повисла в воздухе. Тяжело выдохнув, он сумел зацепиться за гребень стены и подтянулся. Потом полежал на стене, переводя дыхание. Если бы он упал, то летел бы недолго, но голову разбил бы наверняка.
Дурак! Вознесся умом в облака и чуть не угробился об эти камни.
Все, о чем ты вспоминал, было очень давно. Скорее всего, мать уже выбросила все его находки. Оглядевшись напоследок и убедившись, что его никто не заметил, изгиб улицы внизу был все еще пустынен, Мэтт спрыгнул во дворцовое владение. Это был большой сад с петляющими среди газонов дорожками, мощеными каменными плитами, со множеством деревьев и виноградных лоз, густо оплетающих зеленые беседки и арки над дорожками. И везде цветы, белые цветочки, усыпавшие персиковые деревья, белые и розовые на яблонях, розы всех мыслимых цветов и оттенков, и ярко-золотые лики солнечника, пурпурные головки эмондовой славы и множество других неведомых мэту цветов. Были и такие цветы, каких, как думал юноша, вообще не существовало на свете. Эти цветы полыхали странными алыми и золотыми лепестками и походили на чудесных птиц. Другие ничем не отличались от подсолнухов, только их желтые головки имели в поперечнике фута два и более и стояли на подпорках, таких же высоких, как великан Огер. По плитам зашуршали сапоги, и Мэтту пришлось скорчиться за кустом возле стены, а мимо него прошагали два гвардейца, мелькая длинными белыми воротниками, уложенными поверх кирас. Они даже не посмотрели в его сторону, и юноша усмехнулся про себя. «Везение! Мне бы еще совсем немножко удачи, и они не увидят меня до тех пор, пока я не вручу Моргейс это проклятое письмо». Юноша пробирался через сад точно тень. Заслышав шорох сапог, застывал за кустом или плотно прижимался к стволу. Так он обычно подкрадывался к кролику. Мимо по дорожкам прошло еще две пары солдат, причем последняя так близко от Мэтта, что он, сделав два шага в их сторону, мог выскочить прямо перед ними. Когда стражники исчезли среди цветов и деревьев, Мэтт сорвал темно-красный звездоцвет с волнистыми лепестками и, ухмыляясь, воткнул цветок себе в волосы. Это было так же весело, как таскать яблочные пироги в день солнца, но здесь было проще. Женщины всегда зорко следят за своей выпечкой, а глупые солдаты ни разу не оторвали глаз от каменных плит дорожки. Вскоре Мэтт уперся в белую стену дворца и, отыскивая дверь, стал пробираться вдоль живой изгороди из цветущих белых роз, укрепленных на рамах с перекладинами. Он скользил мимо широких арочных окон, возвышавшихся над его головой, но решил не забираться во дворец через окно, потому что если поймают, объяснить этот поступок будет труднее, чем если его застигнут в коридоре. Появились еще два солдата. Они должны были пройти совсем рядом, почти в трех шагах от него, и Мэтт словно окаменел. Из окна над его головой донеслись голоса, громко разговаривали двое мужчин, и он расслышал слова.
«На их пути в тир, великий господин!»
Голос мужчины был испуганным и заискивающим.
«Пусть они разрушат его планы, если смогут!»
Этот голос звучал сильнее и глубже. Голос принадлежал человеку, который привык командовать.
«Так ему и надо. Если три неопытные девчонки сумели обвести его вокруг пальца, он всегда был дураком, дураком и остался. А юноши, есть какие-нибудь известия? Он единственный, кто способен погубить всех нас».
«Нет, великий господин, он пропал, но великий господин — одна из девушек отродья Моргейс».
Мэтт повернулся было на голоса, но тут же заставил себя замереть. Солдаты подходили все ближе, и вряд ли они станут безучастно взирать, как он ломится через густые заросли розовых кустов.
«Да пошевеливайтесь же, дурачье, валите отсюда, чтоб не разглядеть, кто же этот проклятый человек!»
Какую-то часть разговора Мэтт пропустил.
«Был слишком нетерпелив, вновь обретя свободу», — говорил обладатель глубокого голоса. «Он никогда не понимал одного, чтобы обдумать, разработать самые лучшие планы, наконец, чтобы реализовать их, требуется время. Он желает в один день получить весь мир и Каландер в придачу. Да побери его, великий повелитель! Он может схватить девчонку и попытаться как-нибудь использовать ее, а это повредит моим замыслам».
«И как скажете, великий господин, должен ли я отдать приказ, чтобы ее доставили из тира?»
«Нет. Этот дурак воспримет все как ход против него, если узнает об этом. А кто может сказать, что ему еще взбредет в голову, что ему дороже, кроме его меча? Позаботься, чтобы она умерла по-тихому, комар. Пусть ее смерть не привлечет никакого внимания.
Говорящий громко засмеялся.
Для этих невежественных шлюх из башни наступят не лучшие времена, если они после исчезновения девушки не сумеют ее предъявить. Все складывается очень хорошо. Пусть это будет сделано быстро, прежде чем он схватит ее сам.
Пара солдат уже поравнялась с Мэттом. Он мысленно попытался заставить их пошустрее переставлять ноги.
«Мне кажется, великий господин, — неуверенно проговорил второй мужчина, — все не так просто. Могут возникнуть затруднения. Мы знаем, она на пути в Тир, судно, на котором она находилась, было обнаружено у Оренгила, но все три женщины покинули его. Нам неизвестно, перебралась ли она на другое судно или же направилась на юг верхом. Уж коли она достигнет Тира, великий господин, ее будет нелегко найти. Может быть, если вы...»
«Неужели в мире остались одни идиоты?» — резко оборвал говорящего властный голос. «Ты думаешь, я могу двинуться в Тир, чтобы об этом сразу же не узнал он? Я не намерен сражаться с ним. Пока еще нет. Слишком рано. Принеси мне голову девушки, комар. Принеси мне головы всех троих. Или станешь молить, чтобы я принял в расплату твою?»
«Да, великий господин, все будет так, как вы скажете. Да, да!»
Солдаты протопали мимо Мэтта, ни разу не взглянув по сторонам. Мэтт терпеливо ждал, когда исчезнут их спины, потом ухватился за широкий каменный подоконник, подтянулся немного и заглянул в окно. Юноша только скользнул взглядом по роскошному, за него наверняка дали бы толстый кошель серебра, обрамленному бахромой ковру из тарабана, расстеленному на полу. Он успел заметить, как закрылась одна из широких резных дверей. Высокий, широкоплечий мужчина с мощной грудью, обтянутый зеленым шелком, богато украшенного серебряным шитьем кафтана, пристально смотрел на дверь темно-синими глазами. Его черная борода была коротко подстрижена и словно разделена седой прядью на подбородке. Облик мужчины выдавал человека безжалостного, привыкшего отдавать приказы.
«Да, великий господин!»
— произнес он неожиданно, и Мэтт чуть было не разжал пальцы. Юноша подумал уже, что это и есть тот человек с глубоким голосом, но голос именно этого мужчины немногим ранее звучал испуганно и раболепно. Сейчас он говорил совсем другим тоном, и все же это был тот же голос.
«Все будет так, как вы скажете, великий господин!»
С ожесточением повторил он.
«Я собственноручно отрежу головы трем девчонкам, как только их отыщу!»
Он решительным шагом вышел из комнаты, и Мэтт осторожно опустился на землю. Несколько мгновений юноша сидел, скорчившись за рамой, увитой розами. Кто-то во дворце хотел смерти Элейн, а заодно обрек на гибель и Найнев Сегвин.
«Да зачем во имя света они отправились в Тир?»
Не хотел бы он быть сейчас на их месте. Юноша извлек письмо дочери-наследницы из-под подкладки своей куртки и хмуро посмотрел на него. Может быть, именно из-за этого письма королева ему поверит. Мэтт хорошо запомнил внешность одного из говоривших, но времени отсиживаться в кустах не было. Нужно немедленно добиться встречи с Моргейс, тем более что бородатый может отправиться в Тир раньше, чем Мэтт отыщет Моргейс. Но даже если она все узнает, нет никакой гарантии, что удастся остановить злоумышленника. Глубоко вздохнув, Мэтт ужом пробрался между двух розовых кустов, поплатившись за это только несколькими занозами и ссадинами от шипов, и двинулся по каменным плитам вслед за солдатами. Он держал письмо Элейн на виду, прямо перед собой, чтобы была ясно различима печать золотой лилии, и думал о том, что надо будет сказать в первую очередь. Когда он крался ко дворцу, то и дело, как грибы после дождя, появлялись гвардейцы,
Но сейчас Мэтт прошагал почти через весь сад и не увидел ни одного. Он миновал несколько дверей. Не очень-то осмотрительно было бы входить без разрешения. Гвардейцы вполне могли сначала прискверно с ним обойтись, а уж потом выслушали бы. Но только Мэтт начал подумывать, не открыть ли следующую дверь. Как она распахнулась, и появился молодой офицер без шлема и с одним золотым бантом на плече. Рука офицера молниеносно легла на рукоять меча и обнажила сталь на целый фут, прежде чем Мэтт успел сунуть ему под нос письмо.
«Капитан! Элейн, дочь наследницы, посылает это письмо своей матери, королеве Моргейс!»
Юноша держал послание так, чтобы Лилия была хорошо видна офицеру. Темноглазый гвардеец быстро глянул по сторонам, словно остерегался кого-то, но при этом ни на миг не выпускал Мэтта из виду.
«Как ты проник сюда?»
Офицер не обнажил меч целиком, но и не вложил его обратно в ножны.
«Элбер на посту у главных ворот. Он дурак, но никого не впустит в сад и никому не позволит шататься по дворцу».
«Это тот жирный балбес с крысиными глазками?»
Мэтт проклял свой язык, но офицер коротко кивнул, почти с улыбкой, однако ничуть не утратил бдительности и подозрительности.
Он так рассвирепел, когда узнал, что я из Тарвалана, что не дал мне даже показать письмо или упомянуть имя дочери-наследницы. Да еще пригрозил, что арестует меня, если я не уберусь. Поэтому пришлось влезть по стене. Я обещал, что вручу послание самой королеве Моргейс. Понимаете, капитан? Я обещал, а свои обещания всегда выполняю. Видите печать?
«Опять эта проклятая стена!» — пробормотал офицер.
«Ее должны были выстроить раза в три выше!»
Он разглядывал Мэтта.
«Лейтенант гвардии, а не капитан! Я лейтенант гвардии Таланвор! Да, я узнаю печать дочери-наследницы!»
Его меч, наконец, скользнул обратно в ножны. Лейтенант протянул руку.
«Дай мне письмо, и я передам его королеве. После этого я покажу тебе, как отсюда выбраться. Кое-кто будет не очень-то учтив, обнаружив тебя тут свободно разгуливающим».
«Я обещал передать письмо из рук в руки», — ответил Мэтт.
«Свет, никогда не думал, что мне не позволят вручить письмо королеве.
Я дал обещание самой дочери-наследнице».
Рука Таланвора, юноша и заметить не успел, выхватила меч, и клинок коснулся шеи Мэтта.
«Я проведу тебя к королеве, селянин», — тихо сказал офицер. «Но знай, если осмелишься даже замыслить зло, то я снесу тебе голову, ты и моргнуть не успеешь».
Мэтт нацепил на лицо свою лучшую ухмылку. Слегка изогнутый клинок остро отточенным острием холодил шею.
«Я законопослушный андорец», — ответил он, — «и верный подданный королевы, дай сияет ее свет. Что ж, если б я пробыл здесь эту зиму, то наверняка последовал бы за лордом Гейбрилом».
Таланвор посмотрел на Мэтта, плотно сжав губы, и в конце концов убрал меч. Юноша судорожно сглотнул, ему захотелось ощупать свое горло, чтобы убедиться. Пореза на коже нет.
«Вынь цветок из волос!» —
усмехнулся Таланвор, вкладывая меч в ножны.
«Ты что, явился сюда за женщинами ухаживать?»
Мэтт вытащил звездоцвет из волос и последовал за офицером.
«Ну и дурак же я!» — воткнул цветок в волосы.
«Пора прекратить валять дурака!»
Нельзя было сказать, что он шел следом за Таланвором, поскольку тот не сводил с Мэтта глаз, даже когда шагал перед ним. В результате получилась довольно странная процессия. Офицер шел сбоку и чуть впереди, но в полоборота к Мэтту, на случай, если тот что-нибудь выкинет. Со своей стороны Мэтт старался выглядеть смирным, как дитя во время купания. Качи по праву получили серебро за вытканные ими многоцветные гобелены, украшавшие стены. Также великолепны были и ковры, устилавшие полы из белой плитки даже в дворцовых коридорах. Золото и серебро сверкали повсюду, поблескивали узорами тарелки и блюда, чаши и кубки, стоявшие на ларцах и низких комодах из полированного дерева,
которые были сделаны так же искусно, как и те, что Мэтт видел в Белой башне. Везде сновали слуги в красных ливреях с белыми воротниками и манжетами, и на груди у каждого красовался белый лев Андора. Мэтт поймал себя на мысли о том, играет ли королева Моргейс в кости.
Только в набитой шерстью голове могла родиться подобная идея. Королева не играет в кости?
Но когда я отдам ей письмо и сообщу, что кое-кто у нее во дворце собирается убить Элейн, то держу пари, она подарит мне толстый кошелек.
Он позволил себе чуток помечтать, как хорошо быть лордом. Безусловно, человек, раскрывший заговор злодеев, замышляющих погубить дочь-наследницу, может рассчитывать на такую награду.
Талонвор вел юношу по бесконечным коридорам и через множество внутренних дворов, и Мэтт уже засомневался, что сумеет найти обратную дорогу без посторонней помощи, когда вдруг в одном из двориков увидел, кроме слуг, еще кое-кого. Прогулочная дорожка, обрамленная колоннами, огибала двор, посреди которого голубел овальный пруд с белыми и желтыми рыбками, плавающими среди стеблей и листьев белоснежных лилий и кувшинок. Мужчины в ярких одеждах, расшитых серебром и золотом, и женщины в широких платьях, сшитых еще более искусно, прислуживали даме с золотисто-рыжими волосами, которая сидела на невысоком парапете, опоясывающем пруд, водя по воде тонкими пальцами и печально глядя на рыбок, поднимавшихся к ее руке в надежде получить корм. Кольцо великого змея украшало средний палец ее левой руки. Высокий смуглый мужчина стоял у нее за спиной, и красный шелк был почти не виден под золотыми листьями и завитками, вышитыми на его камзоле. Но взор Мэтта притягивала именно эта женщина. Ему не требовался ни венок из великолепно выкованных золотых роз на челе, ни вышитый по всей длине львами Андора палантин поверх белого платья с красными разрезами, чтобы понять. Перед ним Моргейс, милостью света королева Андора, протектор королевства, защитница народа, верховная опора дома Тракант. Она была похожа на Элейн и так же красива, но такой будет повзрослевшая Элейн в расцвете своего великолепия. Само присутствие этой подлинной королевы словно отодвигало любую другую женщину на задний план.
Я бы станцевал с ней джигу и сорвал поцелуй при лунном свете, невзирая на возраст.
И тут же Мэтт осадил себя.
«Не забывай, кто она!»
Талонвор склонился перед владычицей на одно колено и оперся кулаком о белый камень дворика.
«Моя королева, я привел посланника, у которого есть письмо от леди Элейн».
Мэтт оглядел колено преклоненного офицера, но сам удовлетворился лишь глубоким поклоном.
«От дочери наследницы, моя королева».
Кланяясь, он протянул письмо королеве так, чтобы желто-золотой воск печати был ей хорошо виден.
«Когда она прочтет письмо и узнает, что с Элейн все в порядке, я выложу ей все».
Моргейс посмотрела на Мэтта своими синими-синими глазами.
«Свет! Только бы она оказалась в хорошем настроении!»
«Ты принес письмо от моей проказницы?»
Ее голос был холоден, но таил отзвуки гнева, готового вот-вот излиться.
«Это означает, что Элейн, по крайней мере, жива. Где же она?»
«В Тарвалоне, моя королева»,
— схитрил Мэтт.
«Свет, хотел бы я видеть поединок между ее взглядом и взором Амерлин».
Подумав немного, он все-таки решил, что скорее не хотел бы стать тому свидетелем.
«Во всяком случае, она была там, когда я уезжал».
Моргейс нетерпеливо махнула рукой, и Талонвор поднялся, чтобы взять письмо у Мэтта и передать его королеве. Секунду она смотрела из-под сдвинутых бровей на печать лилий и тут же резким движением сломала ее. Что-то бормоча про себя, она читала письмо, качая головой над каждой строчкой.
«Неужели она не могла написать больше? Ладно, посмотрим, так ли Элейн придерживается этого?»
Внезапно лицо ее просветлело.
«Гэйбрил, она уже поднялась до принятой. Менее года в башне, и уже на этой ступени».
Но улыбка исчезла так же внезапно, как и появилась. Королева поджала губы.
«Когда я доберусь до этого непутевого ребенка, она захочет снова стать послушницей».
«О, свет!» — подумал Мэтт. «Неужели ее настроение ничто не улучшит?»
Он решил, что придется прямо сейчас высказать все королеве, но все-таки побаивался ее взгляда, такого, будто Моргейс собирается отрубить кому-то голову.
«Моя королева! Случайно я подслушал?»
«Помолчи, юноша», — спокойно произнес смуглый мужчина в расшитой золотом одежде.
Он был красив, почти так же привлекателен, как Галат, почти так же молодо выглядел, несмотря на седину в висках. Но сложением был крупнее, ростом с Ранда, при этом так же широкоплеч, как Перин.
«Мы выслушаем тебя чуть позже».
Он протянул руку над плечом Моргейс и взял письмо из ее пальцев. Обернувшись, она посмотрела на мужчину. Мэтт заметил, что королева была готова вспылить, но смуглый мужчина положил свою мощную ладонь ей на плечо, не отрывая взора от письма, и гнев Моргейс растаял.
«Кажется, Элейн снова покинула башню», — сказал он. «По поручению престола Амерлин. Моргейс, эта женщина опять переступает все границы».
Мэтт уже порадовался тому, что его заставили держать язык за зубами.
«Удача!»
Теперь он был нем, как рыба. Язык присох к небу.
«Но, кажется, иногда и не понять, хорошо это или плохо».
Смуглый мужчина оказался обладателем недавно услышанного Мэттом властного голоса. Это был тот самый великий господин, который требовал принести ему голову Элейн.
«Она назвала его Гэйбрил. Ее советник собирается убить Элейн. О, свет!»
И Моргейс смотрела на него, как преданная собака, на холке которой лежит хозяйская рука. Гэйбрил повернулся и посмотрел темными, почти черными глазами на Мэтта. У него был преисполненный силы всезнающий взгляд.
«Что ты еще можешь сказать нам, юноша?»
«Ничего, милорд».
Мэтт кашлянул, прочищая горло. Пристальный взор мужчины был еще пронзительнее взгляда Амерлин.
«Я отправился в Тарвалон навестить свою сестру. Она послушница. Эльза Гринвилл. Я Том Гринвилл, милорд. Леди Элейн узнала, что на обратном пути я собирался посмотреть Кэмлин. Сам я родом из Комфри, милорд. Это маленькая деревушка к северу от Байрлана. До того, как отправиться в Тарвалон, я не видел ничего больше, чем Байрлан. Вот. И она, леди Элейн, я имею в виду, дала мне это письмо для передачи».
Мэтту показалось, что Моргейс как-то странно посмотрела на него, когда он упомянул, что он родом из мест к северу от Байрлана. Но юноша точно знал, что там есть деревушка, называется Комфри. Он помнил, как ее упоминали. Гэйбрил кивнул, но спросил.
«А ты знаешь, юноша, куда собралась Элейн? Или же по какому делу? Говори правду, и тебе нечего бояться. Если же солжешь, тебя подвергнут допросу».
Мэтту не нужно было притворяться озабоченным и хмурым.
«Милорд, я только раз видел дочь-наследницу. Она дала мне письмо и золотую марку и приказала доставить послание королеве.
Я знаю не больше того, что услышал здесь.
Гейбрил, казалось, что-то обдумывал, и по выражению его смуглого лица нельзя было судить, доверяет он рассказу Мэтта или сомневается в каждом его слове.
«Нет, Гейбрил», — внезапно заговорила Моргейс, — «слишком многие были отправлены на допрос. Я могу понять необходимость дознания, когда ты докажешь мне ее, но не сейчас, не в случае этого мальчика, который только и сделал, что доставил мне письмо, не зная о его содержании».
«Как моя королева прикажет, так и будет», — почтительно ответил смуглый мужчина, но так прикоснулся к ее щеке, что лицо королевы порозовело еще больше, а ее губы приоткрылись, словно в ожидании поцелуя. Моргейс прерывисто вздохнула.
«Скажи мне, Том Гринвилл, хорошо ли выглядела моя дочь, когда ты видел ее?»
«Да, моя королева. Она улыбалась, даже смеялась и была весьма дерзка и остра на язык, я имею в виду...»
Моргейс тихо рассмеялась, глядя в лицо Мэтта.
«Не бойся, юноша, у Элейн действительно дерзкий и острый язык, причем очень часто это ей не на пользу. Но я счастлива, что у нее все хорошо».
Синие глаза Моргейс зорко изучали Мэтта.
«Молодые люди, покинувшие свою маленькую деревушку, часто не спешат вернуться обратно. Я думаю, ты еще долго будешь странствовать, прежде чем снова увидишь Комфри. Возможно, ты даже вернешься в Тарвалон. Если так случится, если ты повстречаешь мою дочь, передай ей, что сказанное в гневе часто влечет за собой сожаление. Я не отзову ее из Белой башни раньше времени. Скажи ей, что я сама часто вспоминаю ту пору, когда пребывала там, и скучаю о тихих разговорах с Шириам в ее кабинете. Скажи ей все, о чем я говорила здесь, Том Гринвилл».
Мэтт сконфуженно пожал плечами.
«Да, моя королева, но я не собираюсь возвращаться в Тарвалон. Побывать там раз в жизни вполне достаточно. Мне нужно моему отцу на ферме помогать. А то сестрам теперь, пока меня нет, приходится, наверное, самим коров доить».
Гейбрил раскатисто захохотал от души, развлекаясь.
«Выходит, у тебя на уме одна забота — коров доить, юноша. Может быть, тебе стоит увидеть кое-что другое в этом мире, пока он не изменился. Держи!»
Он вытащил кошелек и бросил его Мэтту. Поймав кошелек, тот почувствовал через замшу кругляши монет.
«Если Элейн дала тебе одну золотую марку за то, что ты передал письмо королеве, я дам тебе 10 за столь успешную доставку. Посмотри мир, прежде чем вернешься к своим коровам».
«Да, милорд!»
Взвесив на ладони кошелек, Мэтт выдавил из себя слабую ухмылку.
«Благодарю вас, милорд!»
Но Гейбрил уже махнул рукой, отпуская Мэтта, и, приосанившись, повернулся к Моргейс.
«Я думаю, Моргейс, пришло время вскрыть гнойный нарыв на границе Андора. Выйдя замуж за Тарингейла Дамадреда, ты обрела право претендовать на солнечный трон. Гвардия королевы подкрепит твое право на него, и право твое станет не менее обоснованным, чем притязание прочих. Возможно, даже я немного помогу кое в чем. Слушай меня!»
Талонвор тронул Мэтта за локоть, и они, кланяясь, попятились. Их уже никто не замечал. Гейбрил же говорил и говорил, и все эти лорды и леди, казалось, на лету ловили каждое его слово. Моргейс слушала и хмурилась, и все же она кивала в ответ на его слова так же часто, как и остальные.